Я хочу пригласить вас в текст первого послания Петра. Первое послание Петра, первая глава, с 3 стиха по 9. Пожалуйста, откройте свои Библии. Мы сейчас прочитаем вот эти стихи с 3 по 9 и будем вместе с вами размышлять об этих истинах, которые здесь. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевшие любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая конца веры вашей, спасения душ». Я сегодня хотел бы поделиться с вами одним очень секретным желанием, о котором я еще никому никогда не говорил. Особенно, когда я подобные тексты читаю, оно у меня опять пробуждается, потому что в этот раз, когда я изучал этот текст, передо мной опять всплывала одна и та же картина из жизни автора этого послания. А желание следующее. Мне очень хотелось бы хотя бы на несколько быть, иногда, побыть кинорежиссером. Не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы передать кое-что, что мне хотелось бы передать не только словами, но и жизнью, и увидеть это, каким-то образом запечатлеть в сознании людей, кто смотрел бы эту картину. Так вот, говоря о жизни апостола Петра, конечно же, каждый из нас может узнать в его жизни или признать, в его жизни есть очень много разных моментов, которые заслуживают нашего внимания. Но один из них – это когда Петр после неудачной ловли рыбы всю ночь слышит от своего раввина утром, который ничего, казалось бы, не знает о рыбалке, «закинь сети». Помните тот момент? Это было буквально несколько времени прошло после того, когда Иисус Христос исцелил тещу Петра в Капернауме. Прошло несколько времени, и похоже, что, согласно Луки, у Петра и у Иисуса Христа не было контакта до сих пор. Иисус Христос идет по Галилейскому, по берегу Галилейского моря и встречает Петра. И это был как раз тот момент, когда Петр оставляет сети. Что произошло тогда, вы хорошо помните. Иисус Христос сначала учил из его лодки, и затем он говорит Петру: «закинь сети». Петр, если вы помните, он слегка намекнул Христу, что: «Раввин, ну, твое дело учить, но не говорить мне, опытному рыбаку, что делать с рыбой. Тем более, что всю ночь мы ловили, и я подустал». Наверное, кто рыбак, вы знаете, о чем он говорит. Всю ночь таскать сети и ничего не притащить – это достаточно, ну, скажем так, уставшее занятие или усталое занятие. Но в данном случае опытный рыбак повинуется. И вы помните, что именно эта рыбалка у него удалась на славу. И вот первый момент, который я хотел запечатлеть, если бы я снимал, или те, которые работали бы со мной, я хотел бы, чтобы они запечатлели это. Петр, представьте, тащит сети вместе со своими друзьями. Сети полны рыбы, сети рвутся. Рыбы настолько много, что сети не выдерживают. Вы можете представить, что той лодки, как говорит Лука, не хватило, и они начали звать своих друзей. Представьте себе удовольствие рыбака. Он еще даже не соображает, что он будет делать с множеством той рыбы, которая в сетях. Но он радуется. Кто из вас рыбак, вы знаете, о чем идет речь. Он не знает, что он будет с этой рыбой, потому что ее очень много. Но он улыбается, и при том все его лицо залито этой радостью. Это первый момент. Он зовет своих друзей, Написано, они еле-еле вытащили эту рыбу и даже две лодки на берег. Но в то время, когда Петр, это второй момент, когда Петр держит вот эту всю сеть с полной рыбы, вдруг Петру становится безразлично к этой рыбе. Вдруг Петр смотрит на своего раввина, и он понимает, что тот, который сказал ему «закинь сети», знает очень много о рыбе. Вдруг Петр понимает, что тот, кто сказал ему «закинь сети», больше намного, чем раввин. Он больше намного, чем мудрый человек. И больше намного, чем все рыбаки вместе взятые. И в этот момент я хотел бы, чтобы на этом даже закончился весь фильм, чтобы он остановился, когда взгляд Петра и взгляд Иисуса Христа встретились. Это был тот момент, друзья, когда Петр понял, что есть тот, который рядом стоит, он лучше всей рыбы. Он лучше Галилейского моря. Он лучше всей красоты, которую он видит, лучше всей жизни и лучше вселенной, потому что он Бог. Это тот благодатный момент, когда радость, когда-то Льюис говорил, есть радость, которая делает нас серьезными. Эта радость, которую пережил Петр, она намного больше, она не связана с рыбой. Рыба стала теперь ему неинтересна, потому что был другой, кто больше намного, кто сотворил эту рыбу. Именно об этом, друзья, я хотел бы, чтобы мы сегодня могли поговорить, потому что у Петра однажды произошло это. Он упал на колени, и помните, что он сказал? «Господи, я человек грешный». Это осознание присутствия Бога в его жизни изменило его жизнь. Его радость о рыбе переросла в радость о Боге. Но почему я об этом говорю? Я когда читал этот текст, в этом тексте настолько много разных истин, мне показалось, что я, как Петр, тащу рыбу. Вот есть такие тексты, ты читаешь их, и ты не можешь остановиться. И, кстати, это все, что я прочитал, это одно предложение. И оно даже там не закончилось, оно заканчивается в 12 стихе. Как будто бы Петр вот, не может остановиться. Он берет много, говорит, и он не может остановиться, радуясь тому, что Бог сделал с ним, и радуясь тому, что Бог сделал со многими другими людьми, которым он пишет. Вот этот текст, он не похож, он похож на вот эту сеть, которая тащит много рыбы. Здесь очень много есть. Но самое главное, прямо в центральном, прямо по центру этого текста мы находим эту одну фразу: «Об этом радуйтесь». Точнее, если мы внимательно смотрим в оригинальном тексте, то это не повеление даже, это констатация факта. Петр говорит, вы об этом радуетесь. Вы об этом радуетесь. И он пишет людям, которые проходят очень много разных серьезных трудностей в жизни. То есть это не радость, которая просто заливает глаза или лицо улыбкой и так далее. Это радость, которая намного глубже, намного серьезнее. Это радость, которая делает нас святыми. Это радость о Боге и о Его благодати. Вот я как раз и хотел бы, друзья, чтобы мы могли в этом всем тексте сегодня увидеть эту благодать и праздновать ее вместе в своей душе. Этот текст нужен тем, кто радуется чему-то хорошему. Допустим, вы сегодня пришли радостные в церковь, и вам, в принципе, кажется, ну, еще больше радости уже не надо. Масло масляное не нужно. Но я хотел бы тем, кто радуется, сегодня напомнить о том, пусть ваша радость о чем-то напомнит вам о радости неизреченной и преславной, которую дает Бог. Сегодня, может быть, у нас в церкви есть те люди, которые печалятся, огорчены, разочарованы чем-то в жизни. Благодарите Бога, друзья. Ваша печаль, возможно, говорит о том, что у вас была радость не в том, что дает действительную, настоящую радость вашей душе. И поэтому вам Библия говорит, об этом радуйтесь. Но этот текст также нужен для тех, кто, возможно, есть такие люди, которые не знают, что им делать, радоваться или плакать. Бывают в жизни такие моменты, когда ты просто уже не знаешь, радоваться ли мне или плакать. Вот Библия в этом тексте говорит нам, об этом радуйтесь. Я думаю, друзья, что нам нужно серьезно подойти к этому, потому что каждый день это битва за радость. Каждый день это битва за радость в нашей душе. Чему мы будем радоваться, то и определит нашу жизнь. Так вот, о чем же говорит Петр радоваться? Я хотел бы в этом тексте вот на протяжении следующих 40 минут посмотреть на 7 причин радоваться, которые есть у верующего человека. Помните о сетях, в которой много очень рыбы? 7 – это всего лишь попытка отобразить то, что есть в этом тексте. Но я хотел бы, чтобы каждый из нас мог немножко соприкоснуться еще раз с этими величайшими не только истинами, а реалиями нашей духовной жизни. Итак, 7 причин христианской радости в разных обстоятельствах, даже тогда, когда это трудно. Благословенный Бог – это первая причина христианской радости. Посмотрите, в 3 стихе апостол Петр начинает вот этой фразой: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». После очень важного приветствия апостол Петр переходит к выражению своей сердечной радости. Он не может сдержаться. Он выражает свою благодарность и хвалу Богу за его спасение. Богословы часто очень называют вот подобные тексты доксологией или славословием. В стихах с 3 по 12, как я уже вам говорил, Петр не может остановиться славить Бога, и на одном дыхании он говорит об этих истинах, потому что они все связаны между собой. Это подобно, как человек находит какой-то камень или смотрит на определенный драгоценный камень, у которого очень много разных граней, и он смотрит на каждую грань, и он понимает, что эти грани одного камня, и все они очень красивы. И первое, что апостол Петр хочет, чтобы каждый читатель, и мы с вами сегодня заметили, это не просто Бог, но благословенный Бог. Бог, которому радуется его сердце. Для нас понятно, когда Бог благословляет человека. Это означает, что Он окружает его, наполняет его жизнь разными благами и делает его благословенным. Но как человек может благословить Бога? Что человек может дать Богу? Что это значит благословлять Бога? Благословлять Бога – это значит радоваться Ему. Радоваться им, восхищаться им и любить его больше, чем все, что у вас есть. Это именно хочет подчеркнуть апостол Петр. Когда он говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа», он радуется ему, и он призывает нас всех радоваться им, нашим Богом. Это можно проследить во многих текстах Священного Писания, когда авторы разных книг, они выражают эту радость и говорят: «Благослови, душа моя, Господа». Вы помните 102-й псалом, 1-й и 2-й стихи, я только прочитаю, и затем перечислю кое-что из этого псалма. То есть нам нужно учиться из подобных текстов, каким образом мы можем радоваться Богу. «Благослови, душа моя, Господа», 102-й псалом, «и вся внутренность моя, святое имя Его, благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Смотрите, он как будто бы разговаривает со своей душой. И это очень важное занятие, которое делает каждый верующий. Он разговаривает со своей душой и говорит, что ей делать. Он не поддакивает ей, своей душе. Он говорит, что должна делать душа. Но затем автор этого псалма говорит следующее. Он перечисляет действия Божии, которыми он информирует свою душу, чтобы она радовалась Богом. Он прощает все беззакония твои, он исцеляет все недуги твои, он избавляет, венчает милостью, насыщает благами, обновляет, творит, показывает, он удаляет грехи, он милует, он знает, он помнит, он царствует, он владычествует. Это в одном тексте. «Благослови, душа моя, Господа» означает: радуйся им, восхищайся им, хоть вокруг есть много разных подделок. Благословлять Бога значит утверждать, что Он один достоин бесконечной хвалы. Смотрите, мы можем хвалить человека, мы можем прославлять свои достижения, мы можем восхищаться разными вещами, мы можем восхищаться окружающей нас красотой и так далее. Но никто, друзья, не достоин бесконечной хвалы, кроме Бога, так как все, что в мире от Него, все им, и все должно служить для Его славы. Все дела Его говорят о том, что нет никого, как Он. Смотрите, Откровение 4.11 мы читаем. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Еще одно очень важное и ценное. Когда мы изучаем вообще жизнь апостола Петра и понимаем контекст всего послания, мы понимаем, что он благословляет Бога тогда, когда ему самому угрожает смерть. Петр находится в очень трудных обстоятельствах. Это время, когда церковь начинает находиться под преследованием властей. И апостол Петр обращается к людям, которые проходят трудности, и он говорит хорошо о Боге. Другими словами, благословлять Бога – это значит говорить хорошо о Нем. Это говорить хорошо о всех наших обстоятельствах жизни, как данных для нас Богом. Петр писал людям, которым было тяжело, но этим самым он учил их говорить о Боге хорошо, даже тогда, когда нам трудно. Мы можем это увидеть в других людях из персонажей Ветхого и Нового Заветов. Когда бедствия ворвались в жизнь Иова, и он потерял детей, богатство, здоровье, написано, что он благословил Господа. Иова 1.21, и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг возвращусь, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Даже когда его жена видела все его бедствия, она сказала ему: «Что это за Бог? Похули его и умри». Иов отвечает ей, Иова 2.10 мы читаем: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Но я хотел бы обратить ваше внимание еще на одну очень важную деталь. Когда апостол Петр говорит «благословен Бог», он не продолжает говорить о том, что Бог делает. Он очень важную деталь говорит о Боге, которая делает христианского Бога отличающимся от всех остальных богов. И об этом, друзья, нам нужно больше всего говорить, когда мы говорим о Боге. Смотрите, что он говорит. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Почему эта фраза нужна для нас, друзья? Именно это отличает Бога от всех остальных богов. Возьмите ислам. Они верят в Бога, Творца, который сотворил все. Их Бог и наш Бог похожи в этом случае. И даже многие пытаются доказать, что Аллах и наш Бог Библии одно и то же, совершенно не одно и то же. Или возьмите, допустим, мормонов. Они тоже верят в Иисуса Христа, как в Сына Божьего. Или возьмите иеговистов, или свидетелей Иеговы. Они тоже верят в жертву Иисуса Христа. Но у них нет ясного понимания, библейского понимания, что означает «Бог является Отцом». Бог, у которого есть Сын, говорит о том, что этот Бог не одна личность. У этого Бога три личности. У этого Бога есть Сын, а если у него есть Сын, он является Отцом. И здесь одна очень важная деталь, друзья. Когда Библия говорит нам о Боге, что Он является Отцом, Библия говорит нам о самом главном. Прежде чем Бог стал Творцом, Он был Отцом всю вечность. Это очень важно помнить. Это очень важно понимать. И мормоны, и иеговисты, и ислам, или мусульмане отвергают Бога, который имел Сына всю вечность. Или вообще, что у Него был Сын. Но когда Библия говорит о том, что Бог является Отцом, это означает, что Бог является Богом отношений, Богом, который всегда любящий. Вы, наверное, слышали эти вопросы, может быть, и вам задавали. Что Бог делал до того, когда Он сотворил? И некоторые умудряются говорить, Он творил ад для тех, кто задает такие вопросы. Но на самом деле, друзья, Библия очень ясно говорит нам, что Бог делал всю вечность. Иоанна 17 глава 24 стих говорит о том, что Бог всю вечность любил Своего Сына. И когда, друзья, мы говорим о том, что Бог является Отцом и что у Него есть Сын, мы говорим о том, что Бог триедин, и Он вот здесь как раз, триединство Бога, является коренным отличием христианского, библейского Бога от всех остальных богов. Этот Бог благословенный. Почему? Потому что именно любящий Бог, из любви своей Он творит вселенную. Все, что Он делает как Отец. Он не просто владыка, Он не просто святой Бог. Хотя святость Бога, мы часто говорим, она является основной характеристикой Бога. Я бы сказал, что Библия говорит о том, что прежде чем Он был Творцом, и прежде чем Он проявил Себя видимым образом, Он вечно любил Своего Сына. И будучи любящим Богом, Он творит. Будучи любящим Отцом, Он спасает. Будучи любящим Отцом, Он говорит. Будучи любящим Отцом, Он обнимает. Он разговаривает, Он прощает, Он приводит в свое присутствие. И вот почему это важно. Все остальное, когда апостол Петр говорит о Боге, он говорит о Боге, который спасает нас каким образом? Приводит нас в общение с собой. Потому что ради этого Он и сотворил мир. Ради этого Он и сотворил нас с вами. Чтобы мы испытали огромное удовольствие не только один раз, но всю свою жизнь в общении с этим славным Богом. Итак, благословлять – это значит подчеркивать, что Бог уникален и Он неповторим. Какое это влияние имеет на нашу радость? Истина о благословенном Боге, который сотворил мир, чтобы показать в нем свою славу, наполняет нашу жизнь смыслом. Мы не можем иметь или жить без смысла. Мы не можем иметь радость без смысла в жизни. Но если мы знаем, что есть Бог, и это не мы, и что этот Бог благословенный, и что этот Бог уникален, и что этот Бог единственный, и Его нет, и нет другого Бога, как Он, и мы являемся Его детьми, потому что Он наш Отец, друзья, это дает огромную радость, через что бы мы ни проходили. Вы понимаете, почему апостол Петр начинает именно с этого? Он говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Через Сына Своего Он явил Себя нам. Через Сына Своего Он спас нас. Через Сына Своего Он подарил нам прощение. Он подарил нам искупление. Он подарил нам благодать. Не ради искупления и благодати. Он подарил нам все это, чтобы привести нас к Себе. И привести нас в общение, то, которое у Него есть в Троице. Если ваше сердце не радуется в Боге, оно будет всегда недовольным всем, что происходит в жизни. Безрадостное в Боге сердце всегда будет чем-то раздражаться. Мы не сможем радоваться ничем до тех пор, пока не возрадуемся в Боге. А радоваться им мы сможем только тогда, когда познаем Его. Послушайте Иеремию 9:23 еще раз. Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь. Друзья, это Евангелие, что у нас есть благословенный Бог, и Он является нашим небесным Отцом, который руководит всем в нашей жизни. Тем более вопрос спасения. Когда апостол Петр говорит о благословенном Боге, он говорит о Боге, который является главным действующим лицом нашего спасения. Он инициатор нашего спасения, Он совершитель нашего спасения, Он завершит наше спасение. И как Отец, благословенный Бог, который контролирует все, Он приведет нас в свое присутствие однажды. Майкл Ривз, один из очень известных богословов, теологов современных, он говорит следующее в своей книге «Delighting in Trinity». Он пишет, христианство, в первую очередь, это не изменение образа жизни. Его суть в познании Бога. Знать Его и наслаждаться им – вот для чего мы спасены. И чем больше мы познаем Бога, мы будем обязательно изменяться глубоко и практично. Вот когда мы знаем Бога, Знание о Боге, знание Бога лично будет изменять нас. Мы будем становиться любящими, как наш любящий Отец. Мы будем становиться святыми, как наш святой Отец. Мы будем становиться мудрыми, как наш мудрый Отец. Познавая Бога, мы сможем жить. Первая причина нашей радости, друзья, это то, что есть Бог, и этот Бог – благословенный Бог. И нет другого Бога, как наш Бог. Вторая причина – великая милость. Нам нужно двигаться. Великая милость. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости. И я хотел, друзья, отдельно выделить. Я хотел, чтобы у меня сегодня было три пункта, кстати, но не получается. Вот в этом тексте не может быть три пункта. Хочется все отметить. Каждая грань. Вторая грань – это великая милость. Не просто милость, но великая милость Божья. Этот аспект Божьего характера стоит нашего отдельного внимания. Наша душа, друзья, должна постоянно размышлять о милости, так как она постоянно нуждается в милости. Нет минуты одной, нет одного мгновения, ни одного дня, ни одной ситуации, чтобы наша душа не нуждалась в Божьей милости. Милость является причиной, основанием и главной надеждой христианского существования. Это причина радости, которую не может отнять у нас никто. Почему? Смотрите, друзья, милость, здесь как раз говорится о том, по великой милости. Милость является главной и единственной причиной, по которой Бог спас нас. Это Его главная мотивация. Он спас нас не по делам праведности, которые мы совершили, не по нашим способностям и не по нашим добрым делам. Подумайте об этом. Что Бог видел в нас до того, когда Он нас спас? Что было у нас привлекательного? Что привлекло Его внимание к нам? Разве Он говорил, вот это да, какие молодцы, они, наверное, мне пригодятся, неплохие ребята, неплохо выглядят, неплохо получается у них жить, я возьму их, чтобы они были со мной. Наоборот, Библия говорит нам о том, что мы были немощны, то есть бессильны сделать что-либо действительно доброе. Мы были парализованы грехом, мы были нечестивы, мерзки, противны Богу в своих грехах. Мы были врагами, мы были бунтарями Богу, мы были сынами противления, мы были пропитаны грехом, исполняя волю самого дьявола. Мы были мертвы в своих преступлениях. Мы жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти. Все Божье было чуждо нам. Все святое было странным для нас. Какими ужасными Бог видел нас тогда. Наш грех провоцировал Его на гнев. Но по великой милости Своей Он спас нас. Почитайте этот текст. Титу 3:3 и ниже. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать?» Бог вмешался, друзья, в нашу всю вот эту рутину зла и греха. Бог вмешался по великой своей милости. Он пришел в нашу тьму, в наши грехи, в наше рабство, чтобы прекратить наше самоуничтожение и сделать нас своими детьми. Лютер, наверное, как никто из смертных, понимал это и говорил, смотрите, любовь Божья, послушайте внимательно, что он здесь говорит, любовь Божья не ищет, не выискивает, не требует, а творит то, что угодно Богу. Именно любовь Божья любит грешников, злых людей, глупых, слабых. Зачем? Чтобы сделать их праведными, добрыми, мудрыми, сильными. Поэтому грешники любимы Богом не потому, что они прекрасны, потому что они любимы Богом. Друзья, смотрите, как все получается по-другому. Бог любит не так, как в этом мире любим мы друг друга. Бог любит нас, грешных, недостойных, по великой своей милости. Он спасает нас не потому, что мы хорошие, а чтобы сделать нас такими. Не потому, что мы добрые, а чтобы сделать нас добрыми. Не потому, что мы что-то можем представить в своей праведности, но чтобы сделать нас праведными. Без Его милости мы остались бы такими же, как язычники, которые поклоняются своим маленьким ничтожным богам. И без Его милости мы опять стали бы похожими на язычников. Даже после нашего спасения, если бы не по Божьей милости, друзья, мы бы превратились бы в язычников. Бог, другими словами, продолжает нас спасать. Он продолжает нас спасать не потому, чтобы мы сделали что-то хорошее сегодня. В собрание пришли, Библию почитали, помолились на коленях, на миссию съездили. Это очень важно. Но Бог нас любит, продолжает нас спасать по своей великой милости. Его милость не имеет границ. Библия говорит, милость Божья от века до века. Она выше облаков, она глубже всех морей. Она велика, безграничная по своему количеству, по своей продолжительности, по своему действию. Она является основанием нашего спасения. Возьмите одну иллюстрацию из Ветхого Завета. Вы знаете, что священник должен был каждый день совершать жертвоприношение или священное действие в храме? Каждый день. Представьте, что вы израильтянин, и вы находитесь где-то в колене Данова. Или в колене Вениамина, допустим, да? И вы находитесь в своей палатке. Но в центре всего этого кемпинг находится скиния. И вы знаете, что там в скинии есть тот, кто ходатайствует за меня. И он не только это делал третьего дня и вчера, он делает это сейчас. Почему, друзья, Христос ходатайствует о нас сейчас? Потому что мы нуждаемся в милости, великая милость. Это причина для нашей радости. Мы поем этот гимн. «Милость Господня чудес полна». Можем мы вместе сейчас спеть? «Милость Господня чудес полна». Вот это просто без пьяна, без всего. «Милость Господня чудес полна, милость сильнее, чем грех и суд. К нам через Голгофу пришла она, и о распятом с тех пор поют. Милость Божья нас очищает от всех грехов. Милость Божья глубже морей, выше облаков». Разойдемся на партии теперь. Пятна греха невозможно скрыть, их не омоешь, а слег водой. Но со креста в мир течет струей кровь примирения, что всех покрыть. Вместе теперь. Милость Божья нас очищает от всех грехов. Милость Божья глубже морей выше облаков. Вы пели сейчас, потому что есть третья причина для радости – духовное рождение. Духовное рождение, о котором здесь говорит апостол Петр. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Сына Своего Иисуса Христа. Мы слишком, друзья, быстро привыкаем даже к самым великим истинам. Но рождение свыше – это не просто красивое христианское слово или просто учение. Это не какое-то возвышенное переживание или ощущение, или чувство, которое бывает у людей, даже неверующих. У религиозных людей, других религий, у них тоже есть возвышенные чувства. Рождение свыше, друзья, это чудо, которое совершает Бог Отец своим Духом через истину Евангелия в сердце грешника, в результате чего у человека появляется совершенно новое, другое сердце. Это не придача, это не придаток к тому, что я уже имею. Это изменение, радикальное изменение, о котором пишет Иаков 1:18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Рождение свыше, друзья, это чудо, в котором нуждались мы сами. Я думаю, что мы будем радоваться о рождении свыше больше, когда мы начинаем понимать, насколько мы бессильны и слабы изменить себя. Но рождение свыше – это то, в чем мы нуждались сами, потому что мы не можем своими силами справиться с греховностью и склонностями наших испорченных сердец. Тем более, что мы были мертвыми, а мертвые сами себя, как вы знаете, не воскрешают. Тот же самый Мартин Лютер, однажды описывая грешника, он говорил, это человек, который изогнутый внутри, он искривленный в себя. Он искривленный в себя, вот этот вектор, который был дан ему Богом искать источник радости вне себя, теперь он искривлен, как вот арматура, она искривленная внутрь, ее невозможно выгнуть. Человек влюблен в себя, он поглощен собой. Он не смотрит вне себя. Он не взирает на Бога, но только на себя. Он поглощен собой, как дьявол, пишет Лютер. В первом физическом рождении от земных родителей мы приобретаем очень много ценного. Этническую идентичность. Мы не выбираем быть нам русским, украинцем, белорусом, молдаванином, евреем. Мы этого не выбираем. Бог дает нам через родителей. Земное гражданство. Мы не выбираем даже страну, где мы родились. Мы позже можем где-то переехать, но мы не теряем все равно. Очень многие даже не хотят терять свое гражданство с тем, что у них было раньше. Мы получаем социально-экономический статус, определенные физические данные, склонности характера и так далее. В духовном рождении мы приобретаем новую природу. Мы приобретаем природу такая, какая дается нам Духом Святым. Происходит радикальное изменение человека. Он обретает новое сердце, способное слушать Бога. Вот говорите кукле, иди делай, будь послушной, радуйся. Кукла остается куклой. Говорите живому человеку радоваться, быть послушным. Он знает, что нужно делать. Хоть ему часто не получается, но он живой. Кукла не реагирует. Живой реагирует. Это то, что сделал с нами Господь. Но здесь одна очень важная деталь, друзья. Я думаю, что именно духовное рождение приносит нам радость через то, что мы можем славить Бога святыми поступками. Посмотрите внимательно на Иоанна 3:8-9. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Как Христос победил дьявола? Этот текст очень четко говорит. Как Христос побеждает дьявола? Он пришел в теле, он пришел в теле как человек, и когда он жил, он был, скажем так, непослушен дьяволу во всем. Или был послушен Богу во всем. Это очень важно, друзья. Это не одно и то же, но эти две стороны очень важны для нас. Потому что все люди живут и исполняют волю князя тьмы. До тех пор, пока Господь не просто в церковь их приведет, а изнутри не поменяет их. То есть даст им Дух Христов. И вот как Христос разрушил дело дьявола? Во-первых, своей святой жизнью. Дьявол пытался с разных сторон искусить Иисуса Христа, не только в пустыне, а на протяжении всей его жизни. Иисус Христос своей жизнью победил дьявола, потому что он знал своего Отца, он любил своего Отца, и в каждом мгновении он искал того, что угодно его небесному Отцу. Дьявол впервые за свое существование встречается с человеком, в человеческом теле, который не послушен ему. Но смотрите, где происходит чудо или как оно проявляет себя. Когда Дух Христов изменяет человека внутри, Христос разрушает дело дьявола через то, что мы послушны Богу, вместо того, чтобы исполнять свою собственную волю или волю дьявола. Другими словами, это одна из причин, почему Бог оставил дьявола функционирующим? Почему он его не уничтожил? Это очень ценная реальность, которую нам нужно осознавать. Бог мог уничтожить дьявола еще там, в Едемском саду, правильно? Он мог его уничтожить там, на Голгофе, раз и навсегда. И мы бы сегодня жили бы в Царстве Небесном. Дьявола бы не было. Но Бог этого не делает. Он оставляет его функционирующим, чтобы он продолжал свое грязное дело, чтобы поражать его всякий раз, когда верующий человек выбирает угождать Богу. Угождать Богу может только рожденный свыше человек. Вот поэтому апостол Петр подчеркивает эту важную грань нашего спасения. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа возродил нас. Он сделал нас другими, или Он сделал нас способными противостать дьяволу. Он сделал нас способными угождать Богу. Он сделал нас способными быть побеждающими. И даже тогда, когда мы победили, то кровь Христа, вернее, или когда мы пали, или когда мы не победили грех, то тогда кровь Христа и Его победа, она имеет веское слово. Христос победил дьявола тем, что Он прожил святую жизнь, и Он нам дает святую жизнь через рождение свыше. Это новая сущность, новое сердце, рождение свыше необратимо. Тот, который возродил нас, будет продолжать и завершит наше спасение. Это, друзья, дает нам огромную радость. У нас бывают трудности, у нас бывают испытания, у нас бывают разные искушения. Но то, что Бог возродил нас, делает нас похожими на Иисуса Христа. И несмотря на разные даже искушения или испытания и трудности, мы можем быть побеждающими, потому что Дух Христов живет в нас. Семя Его пребывает в Нем. И Он не может грешить и не хочет грешить. Четвертое. Апостол Петр говорит о четвертой причине для радости. У нас есть живое упование. Он возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Упование живое. Чтобы нам понять красоту и силу этой истины, нужно остановиться немножко и поразмыслить о роли надежды в жизни каждого человека. Первое, нам нужно согласиться, что у всех людей, у каждого человека есть какая-то надежда. Все люди живут надеждой на что-то. Надежда или упование – это суть того, кто есть человек. Это наша реальность. Так Бог сотворил нас. Второе, нам нужно понять, что есть два вида упования. Это горизонтальное и вертикальное. Или точнее, используя терминологию Петра, мертвое упование и живое упование. Мертвое упование – это когда человек надеется на себя. Он надеется на свои способности, свои силы, свой опыт, доброту, свой разум, свои чувства, свое понимание. Недолго проходит времени с рождения, когда он начинает понимать, что надеяться на себя глупо. И чем быстрее человек это понимает, тем лучше для него. Он ищет живое упование. Он ищет упование, которое может чуть-чуть дольше продлиться, чем он сам. Человек часто надеется на других людей, на мужа, на жену, на детей, на родителей, на богатых, властных родственников, на пастора, на священника, на президента, сегодня люди надеются, на босса, на ученых. Но Псалом 117:8 говорит нам, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей, на властных людей. А Иеремия 17:5 говорит нам о том, что проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Когда человек надеется на другого человека, в принципе, это тоже мертвое упование. Потому что с человеком, на которого он надеется, или с той силой, которую имеет человек, исчезает и упование, когда уходит объект надежды. Человек может надеяться на многие вещи – богатство, деньги, машину, положение, статус, даже религиозные ритуалы. Человек надеется иногда на религиозный ритуал, что он его каким-то образом изменит. ни обрезание, ни крещение не изменяет человека. И это не является гарантией того, что Бог что-то сделает. И нам это нужно понимать. Человек надеется на ритуал, и это мертвое упование, потому что Бог никогда не повелевает нам это делать. Вот почему Псалом 61:11 написано: «Не надейтесь на грабительство, не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Притчи 23:4 мы читаем: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои, устремишь глаза твои на него, и его уже нет». Так вот, живое упование. Живое упование отличается от мертвого, что это упование возложено на живого и на воскресшего Христа, который не изменяется и сегодня владычествует над всем. Его воскресение изменило все. Оно развернуло нашу жизнь и направление, содержание и дало нам надежду. Евреям 7:19 мы читаем: «Ибо закон, тот, кто уповает на закон, на исполнение закона, закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Лучшая надежда потому, что она живая. А живая надежда – это надежда на живого Спасителя. Мэтью Хенри пишет: «Воскресение Иисуса Христа есть акт Бога как судьи и Сына как победителя. Его воскресение доказывает, что Отец принял Его смерть как полную цену за наше искупление, что Он одержал победу над смертью, адом и всеми нашими духовными врагами. Кроме того, оно является гарантией нашего собственного воскресения». Вот почему апостол Петр пишет: «Возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Упование живое – это упование на воскресшего Иисуса Христа. На что надеется сегодня наше сердце, друзья? На что уповает наше сердце? Сегодня, когда мы участвуем в вечере, мы говорим друг другу, что я продолжаю уповать на великую милость Божию. Я продолжаю уповать на Его благость. Я продолжаю уповать на воскресшего Спасителя, который изменяет меня, который ведет меня, который держит меня, которому я послушен. Это четвертая причина нашей радости. Но апостол Петр не останавливается. Он давно мог бы перейти к 13 стиху, знаете? Давно мог бы перейти. Но он продолжает говорить, и он говорит о небесном наследстве. Четвертый стих: «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Посмотрите сначала на те характеристики наследства, о которых он говорит здесь. Во-первых, оно нетленное. Что значит бесконечное, не подвергающееся распаду или тлению, или какой-то коррозии. Во-вторых, оно чистое. Чистое – это значит совершенное, незапятнанное пороком или грехом и беспрепятственное. Никакой грех не будет мешать и препятствовать нам быть с нашим Отцом. Третье, оно неувядаемое, то есть оно не утрачивает своей ценности, его слава и красота не подвергается времени, не подвластна каким-то изменениям. Замечательно. Вроде бы мы все поняли, да? Но не совсем, наверное. Кто откажется, во-первых, от такого наследства, которое не стареет, не портится, не теряет свои ценности? Но нам нужно понять, что это такое, о каком наследстве говорит здесь апостол Петр. Я хотел бы немножко больше объяснить об этом, но у нас не совсем есть время для этого, но буквально несколько очень важных истин о наследстве. Это очень важный концепт в Писании. Это очень часто относится к уделу, который принадлежит или к наследству, или имению кого-то, что принадлежит кому-то. Скажем, родители передают наследство, свое имение, участок, дом, какую-то ценность и так далее. Но очень часто в Писании говорится о наследстве в духовном смысле. То есть речь идет о Царстве Божьем как наследство, о небе. И в данном случае он говорит о спасении, которое хранится для нас на небесах. Иногда это относится к небу. Но я хотел бы, друзья, ответить на вопрос. Это еще на самом деле не помогает нам радоваться Ну, я иногда вот разговариваю честно с людьми, не слишком они радуются пойти на небо, они хотели бы еще пожить здесь, на земле. Им хотелось бы еще поработать, потрудиться, понаслаждаться, как будто бы небо не совсем то место, где у них будет наслаждение. Так вот, очень интересно, что делает здесь апостол Петр. Он говорит о неуядаемом и нетленном и чистом наследстве, как о том общении, которое мы уже имеем с Иисусом Христом сейчас. Люди, которые духовно рождены, они находят сладость и наслаждение, и удовольствие в единении со Христом, о чем мы слышали в прошлое воскресенье, и они находят радость в том, что они теперь одно с Иисусом. Но эта земная жизнь очень часто мешает нам. Хлопоты, наши грехи собственные, наши несовершенства, они мешают нам переживать эту радость со Христом, которую Бог обещает нам. Так вот, мы можем здесь у Павла попросить помощи, и Павел помогает нам понять, что на самом деле наследство или небо имеет смысл только тогда, когда там есть Иисус Христос. Филиппийцам 1:23. «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Он говорит о своей смерти. И он говорит, я хотел бы уже давно разрешиться или быть со Христом. То есть смерть для него – это переход был не просто в небо, где очень много будет хорошо, очень много будет красиво. Он говорит о небе как об общении и нашем наслаждении с Богом, нашем общении со Христом. Об этом говорили ветхозаветные верующие. Посмотрите, Псалом 15:11. «Ты укажешь мне путь жизни». И смотрите, что говорит Давид. «Полнота радостей пред лицом Твоим». До этого он говорит, «Ты не оставишь души моей в аде или в преисподней». То есть, «Ты не дашь мне умереть и исчезнуть». И затем он говорит, «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим». Вот о чем он здесь говорит. Наше общение со Христом, оно будет беспрепятственное. Наше общение и жизнь под Его царством, под Его руководством, она будет нетленной, непрекращающейся, и это то, что влечет каждое сердце, сердце каждого христианина. Сила Божья – это шестая причина, почему апостол Петр говорит «радуйтесь». Об этом радуйтесь, он говорит. Смотрите, он говорит «радуйтесь, потому что у вас есть благословенный Бог». Радуйтесь, потому что вы пережили великую милость, и по великой милости Бог продолжает вас спасать. Радуйтесь тому, что Бог сделал вас другими, духовно возродил вас. Радуйтесь, потому что у вас есть живое упование. Упование не в вещах, не в людях, не в самом себе, не в своей праведности, но в Нем. Радуйтесь, потому что у вас есть небесное наследство. У вас есть то общение сейчас, и вы его переживете сполна, там в небесах, со Христом. И теперь шестое, он говорит о силе Божьей. У рожденных свыше есть живое упование, им обещано неувядаемое наследство, которое хранится для них на небесах. Но они еще здесь, на земле. Они еще в разрушенном мире. В злом мире они проходят разные испытания, страдания, трудности. У каждого христианина, друзья, у каждого из нас рано или поздно появляются сердечные вопросы, внутренние сомнения и даже страхи, касающиеся нашего спасения, будущего, встречи с Богом и вообще способности добраться до той блаженной цели. Одно дело знать, что у вас есть наследство где-то далеко. Другое дело, как же мне добраться до Него? Как преодолеть многие препятствия и те препятствия, которые я встречаю вне себя и внутри себя? Другими словами, апостол Петр говорит вот о чем. Чтобы нам достигнуть неба, нам нужна сила не человеческая и даже не ангельская. Нам нужна сила Божья. Это очень важно осознавать на каждом этапе христианской жизни, в каждой ситуации. Сил у нас нет, но она есть у Бога. Зачем нам нужна Его сила? Как минимум у нас есть три врага, три главных врага. Это дьявол, который клевещет, осуждает, который постоянно хочет сбить нас с толку, который постоянно хочет обмануть нас, он хочет обольстить нас, и он трудится над каждым из нас, чтобы нас свести с дороги. Этого врага победить, друзья, никто из нас не может своими силами. Нам нужна сила Божья. Даже Иисус Христос это делал. Мы читаем в Евангелии, Иисус Христос использовал Божье Слово для того, чтобы противостоять дьяволу. Мы не можем победить его своими силами. Возьмите второй враг, который постоянно бомбардирует нас, пропагандирует своей философией всю нашу жизнь. Это мир, в котором мы живем. Мир, который заставляет нас и каким-то образом обольщает нас, чтобы мы жили, как все, чтобы мы были богаты, как все, чтобы мы были удачны, как все, успешны, как все, чтобы мы поступали, как все. Мир говорит, будь сам собой, верь в себя, достигай своих возможностей, будь самим собой. Бог говорит иначе, друзья. И мир мы можем победить не своими силами, а Божьей истиной, которую мы изучаем, читаем, проповедуем и слушаем. Наш третий враг, не менее коварный и не менее слабый, это наша греховная плоть. Пуритане называли плоть или наше «я» союзником дьявола, потому что она пытается сотрудничать с дьяволом и поддакивать ему. Превозмочь плоть невозможно своими силами. Возьмите одно желание, вот какое-то одно греховное желание, которое Библия называет вожделением, его невозможно победить своими силами, просто перестать делать грех. Нужна сила Божья. Вот поэтому молитва апостола Павла, она подчеркивает еще раз, друзья, Бог дал нам силу, которая есть у нас, и нам нужно учиться ею пользоваться. Ефесянам 1:15 мы читаем, «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, это та же сила, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Друзья, эту силу Бог дает каждому верующему. Вот об этой силе апостол Петр говорит, «Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Мы можем радоваться, друзья. Даже когда нам трудно, даже когда приходит искушение, мы можем радоваться, потому что Бог обещал нас довести до той точки, чтобы встретить, взять нас себе. Но сила Божья дается нам для того, чтобы мы могли преодолевать разные искушения и трудности. Вот поэтому седьмая и очень веская, и очень нужная причина, о которой уже Петр говорил, это испытанная вера. Не просто знание о Боге, не просто заучивание стихов, не просто знать истины или хорошо разбираться в доктринах. Он говорит об истине, которая приземляется в реальную ситуацию нашей жизни, в реальных трудностях. Посмотрите, что апостол Петр говорит, 7 стих, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая конца веры вашей». Смотрите, сколько раз он говорит о вере. Вера – это реальное благословение, которое Бог дает для нас. И именно испытанная вера, то есть вера, которая проверяется в реальности жизни, в реальных обстоятельствах, это огромное благословение. Последние стихи говорят нам о том, что испытания в данном случае являются проверкой нашей веры. Вы знаете, друзья, это огромная радость. Люди многие, даже христиане, перестают радоваться в своих страданиях и трудностях по одной причине. Они забывают о цели, которую Бог преследует. Другими словами, в наших страданиях, испытаниях и даже в искушениях у Бога есть цель. Нет бессмысленных страданий, нет бессмысленных трудностей, нет бессмысленных переживаний. И первое, на что Бог целится, это наше сердце, наша душа, а именно вера. Что это означает? Это на то, что мы полагаемся, на то, от чего мы отталкиваемся. Вот возьмите любую ситуацию, где у вас есть какое-то искушение гневаться или выразить свое раздражение. Искушение гневаться, и когда вы его все-таки принимаете, это решение, и гневаетесь, говорит о том, что вы полагались в этот момент, решив гневаться, полагались на свой опыт или на ту идею, что гнев поможет. Вы поверили в то, что этот инструмент сработает. Или муж и жена поссорились и молчат третий день, не разговаривают. Почему? Потому что муж или жена опираются на то, что инструмент молчания сработает. Или жена манипулирует мужа, или муж подавляет жену. Почему это происходит? Потому что один и второй, они на самом деле становятся или отталкиваются от той идеи, что этот инструмент будет работать. Так вот, смотрите, испытания даются нам именно для того, чтобы мы научились верить, опираться на Божье обетование, опираться или отталкиваться от Божьей истины. Это и есть вера. Вера – это применение той истины, которую мы знаем в реальных обстоятельствах. Вера является целью всех испытаний. Вера определяет, определяет наше решение, наш выбор. Вера нужна нам даже для радости во Христе, чтобы любить Его. Когда идет речь о радости, о любви, речь не идет о чувствах только. Но мы не будем иметь правильных чувств к Богу и даже любви к Богу, если мы не будем верить в первую очередь. Верить, что Бог благ, что Он благословенный Бог, что у Него великая милость, что Он послал своего Спасителя, чтобы спасти меня. И Он возродил меня. И это реальность, которую мы не можем придумать сами. Мы идем в Слово Божье, чтобы слышать об этом, знать это и жить в соответствии этого. Вот именно это, наверное, имел Льюис в виду, когда он говорил, есть радость, которая делает людей серьезными. Есть радость, которая делает людей святыми. Радость, которая в Боге, она обоснована на реалиях, духовных реалиях нашей жизни. Эти семь причин, братья и сестры, это благословенные реалии нашей духовной христианской жизни, они похожи на богатый праздничный стол благодати. Помните, в 22-м псалме Давид говорит, «Ты приготовил трапезу в виду врагов моих». Трапеза – это богатый стол благодати. У нас может быть много разных врагов, много трудностей и испытаний, помех и неудобств, много разных сложностей и переживаний, но каждому верующему человеку предлагается стол неистощимой благодати, трапеза. И когда вы наслаждаетесь, послушайте внимательно, и когда мы наслаждаемся этой трапезой в виду врагов наших, она становится еще вкуснее и желание. Благодать становится желание и вкуснее, когда вы окружены врагами, которые хотели бы вас уничтожить, о которых мы говорили, но вы наслаждаетесь тем, что Бог сделал для нас во Христе. Об этом, друзья, мы сегодня говорим, и сегодня мы празднуем благодать в нашей жизни. Семь благословений или семь причин радости, мы можем еще раз увидеть здесь их. Пожалуйста, поставьте их. Мы сейчас посмотрим еще раз. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня поблагодарил об этом. Благословенный Бог, великая милость, духовное рождение, живое упование у рожденных свыше, небесное наследство, Божья сила на каждый день и испытываемая Богом вера, которая очищается и становится чистой, как золото. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою великую благодать. Мы благодарим Тебя, что Ты благословенный Бог, и Ты открылся в Своей славе и силе для того, чтобы мы могли радоваться Тобою. Мы просим о том, чтобы Ты научил нас радоваться об этом, радоваться об истине Твоей, радоваться о благодати Твоей, радоваться Тебе. Даже тогда, когда нам трудно, Господь, научи нас смотреть в духовную реальность через призму Твоего Слова и жить во свете Ее для славы Твоей. Мы просим в этом во имя Иисуса Христа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!